Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в книге Мишлей, 234 урок. Мы в 27 главе. Если меня не обманывает память, то мы, не только моя, то мы в 10 пасуке, который говорит: «Друга твоего и друга отца твоего не покидай, и в дом брата твоего не ходи, и в день бедствия твоего лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». Такой вот пасук, я бы сказал, философский. Говорит Шломо а-Мелех, вначале Балашон а-Кодеш, мы говорим. Раэха, я читаю Раэха, но я подчеркиваю, что написано не так, написано Раа, но переводится как твой близкий. В Реа Авиха и ближнего твоего отца, Альта Азов, не оставляй их. Убейт Ахиха Альтово, в дом к твоему брату не надо ходить, бьем и дех, в дни, когда тебе плохо. Тов Шахен Коров, лучше сосед, который близко, мях, рахок, чем брат, который находится вдалеке. Мальбим объясняет, Раэха Варая Авиха Альта Азов, ближнего твоего отца не оставляй их. Им Ешлыха Реи. Шигу минусалыха багавато микодом. Если у тебя есть твой близкий, который уже проверен тобой, испытан тобой по отношению к любви раньше, то есть вы знаете, что у вас хорошие отношения раньше, адше гаятамит, и так было постоянно, то это называется раэха. Вереавиха, близкий твоего отца, альтазво, тоже не надо его оставлять. Киах, твой брат. Гагам шиатева ната, несмотря на то, что природа так склоняет, что есть любовь между братьями, тем не менее, аавато ерак, его любовь только бэт тоф лыха, в то время, пока у тебя все хорошо. Убэт шелотит старехло, и время, пока тебе не требуется от него помощь. Но бьем и деха, когда у тебя есть печаль, какая-то грусть, ас туфсак агавато, тогда его любовь прекращается. Или со стороны того, что «Коль ахей раш синагу» – все братья ненавидят нуждающихся. Или со стороны того, что «Ло ирце ла азор лаха» – просто ему не хочет тебе помочь. И тогда «Тов шахен коров» – получится, что хороший, находящийся рядом сосед, то есть «Миша у коров лаха», тот, который находится близко к тебе, «Валь едей шигу шахен эцлей хатамита», потому что он постоянно около тебя – он будет лучше, чем тот, который находится вдали, несмотря на то, что он твой брат. Это пшат, который дает Мальбим. И он не сильно объясняет пример, чего он приводит. То есть пример понятный. А о чем идет речь на уровне нимшаля, Мальбим не объясняет. Вы знаете, что иногда Мальбим дает только машаль, а нимшаль мы должны понять сами, так он считает. Либо он считает, что мы его не можем понять, но не дает его. А иногда он разжевывает нимшаль достаточно подробно. Здесь нам не дается нимшаль. И кого, кто имеется в виду в виде близкого тебе и близкого твоему папе? Кто имеется в виду в виде соседа и брата? Дальний брат и ближний сосед? В общем, не совсем понятно, о чем идет речь. Я имею в виду нимшаль. Машаль очень понятный. Говорит Гаон, вильнинский Гаон говорит: «Миша ураэха, тот, кто является твоим близким, и рай авиха, и близким твоего отцу, того не надо оставлять, потому что из-за этого лотит старых лаво боем и деха, тебе не потребуется в день своего несчастья, своего страдания пойти в дом к твоему брату». А почему так плохо пойти в дом к твоему брату? Потому что сосед, который хороший сосед, который близко, несмотря на то, что вначале он не был у тебя, но теперь он приблизился к тебе, это лучше, чем брат, который был изначально близок к тебе. Понятно, что братья, они когда живут вместе, они изначально маленькие дети, живут с родителями между собой, дерутся, дружат и так далее, они самые близкие на свете существа. Но теперь он удалился от тебя. То есть простое объяснение: он удалился от тебя, он женился, ты женился, вы живете в разных городах, вы уже не живете в одной квартире, у вас уже нет общих игрушек, у вас свои интересы, у каждого свои. А шахен, с которым ты поселился, сосед, с которым ты относительно недавно, там, 10-20 лет назад поселился, и вы находитесь рядом, это сегодня близкий к тебе человек, у вас появились одни и те же интересы. Если это шахен тов, если это позитивный сосед, то он для тебя, друг, который у тебя сейчас есть, он становится ближе, чем брат, потому что брат – это близость прошедшего времени, а друг – это близость настоящего времени. Поэтому не удаляйся от друзей твоих и друзей твоего отца, то есть с тем, кто ты постоянно находишься в состоянии близости, дружбы, ради, потому что когда тебе что-то понадобится, то прийти к брату будет не так легко, потому что это уже совершенно новые, совершенно другие интересы. А тот, с кем ты дружишь, не удаляйся от него, поскольку это дружба сегодняшняя, интерес сегодняшний не останутся. Это пример. Говорит Гаон, в отличие от Мальбима, он начинает объяснять сразу же, о чем идет речь на уровне Нимшаля, на уровне уже того, чему нас хотят научить. Иньян. Суть состоит в том, что Раэха – это Тора и Мицвот, которые являются твоим близким и близким твоего отца. То есть, поскольку Масойра, Мицвот, передается обычно в идеальной ситуации, я не говорю про Балы Чув, я говорю про людей нормальных, которые получают это по традиции от родителей, и Тора, которую они учат, они начинают учить с папами, и это как бы идеальное состояние существа, не все этого удостоились, я вообще в курсе, что я тоже отношусь к тем людям, которые не учили первые слова Торы с папой. Так вот, близкого твоего и близкого твоего отца – это Тора и Мицвот, про которых сказано «Веудатам ливанейху ливней банейха» «Сообщи эти заповеди твоим сыновьям и сыновьям твоих сыновей, адалам навсегда». Поэтому здесь нам говорят о том, что твои близкие и близкие твоего отца – это Торы и заповеди, которые ты получаешь от своих родителей. «Бейтахиха» – дом твоего брата. Что это такое? Есть три вида людей, я не знаю, три вида, я не знаю, как это назвать, которые любимыми людьми. Человек любит троих. Кто это? Это его родственники, это его имущество, и это позитивные дела, которые он делает. Как мы уже неоднократно объясняли, говорит, и один из пасуков нам придется обсудить еще раз. Но двое первых из них, это люди, к которым он хорошо относится, его родственники, его близкие, и деньги, которые у него есть, это мамон и кровав, деньги и родственники, они отдаляются от человека. Когда они отдаляются от человека, я думаю, что все понимают, что как бы мы делаем массу усилий, чтобы не отдалиться от денег собственных. Но они отдаляются от человека, когда в тот день, во то время, когда человека призывают из этого мира, в день смерти человека. В этот момент как бы деньги, когда он умирает, и после того, как он умрет, деньги, которые у него есть, не сильно ему помогают и не сильно отдалены они от него в этот момент. Они его не помогут, когда он находится в могиле. И также при жизни, когда у человека есть какие-то страдания, какие-то несчастья, далеко не всегда деньги помогают, но родственники, близкие – то же самое. Поскольку в момент, когда человеку становится в день его смерти, возьмем, или когда человеку плохо, далеко не всегда родственники могут помочь ему. Они отдельно, он отдельно, то, что сказал Мальбим примерно. Но это не так с хорошими делами, которые он делал. Они остаются с человеком навсегда, в том числе в Алам Аба, и там они его спасают от истребления его души. И это то, о чем сказано. Дом твоего брата. Кто такой дом твоего брата? Это имущество и родственники. Не ходи к ним в день, когда у тебя случается несчастье. Несчастье имеется в виду день смерти. Потому что тов, шахен тов, лучше хороший сосед. Кто такой хороший сосед? Что тот, кого раньше у тебя не было, ты с ним стал соседом относительно недавно. Но изначально, когда вы родились, вы не были соединены. Это идет речь о соседе, с которым ты стал соседом из-за мицвот. Он стал находиться рядом с тобой из-за тех мицвот, которые ты делаешь. Потому что мицвот приводит к тому, что эти маасим тавим, это хорошие дела и Тора, становятся рядом с тобой, и они окружают тебя. Этой Торы не было, когда ты родился. Этих мицвот не было, когда ты был ребенком. У тебя были родственники, брат. У тебя появились, или, может быть, с самого начала, когда ты родились, были деньги. Но вот приходит какое-то имущество, но вот приходит день, когда человеку приходится разлучиться со всем материальным и перейти в мир, который духовный мир. Здесь тебе не помогут ни твои братья, ни твои дяди, тети, ни все блаты, которые есть, с помощью которых родственники помогали устроиться на работу, организовать бизнес и какие-то другие вещи. Все это окажется пустым. Но только тот сосед, к которому ты присоединился позже, он станет коровец своих, он станет близким к тебе. И он станет близким постоянно. В тот момент, когда ты умираешь, и в тот момент, когда ты встаешь и идешь дорогой, то есть во время тхиаза мэйтим, оживление из мертвых. Ах, брат, это понятие рахок, он дальний. Почему? Потому что в момент смерти все удаляются от человека. И после смерти он остается один, и все от него уходят. Мы привыкли к состоянию жизни в этом мире, которое в этом есть свои плюсы, и, безусловно, есть свои минусы тоже. Мы привыкли к нормальной человеческой жизни, когда мы живем, извините за выражение, в коллективе, в компании. И мы живем зависимы друг от друга, помогая друг другу. И, в принципе, это понятно, что это очень позитивно, когда человек может помочь другому человеку, и другой человек может первому помочь, когда существует некая система гарантийных связей, не обязательно подписанные в каком-то договоре, а просто состояние общения друг с другом. Это очень позитивная и хорошая вещь. Но это только в Аламазе. Это только в этом мире, в этой жизни. Но в тот момент, когда человек достигает состояния перехода, ухода из этого мира, состояния смерти, я не говорю про Алам Аба, там он остается один. И все, что у него есть только хорошие дела, которые существуют у него, и эти вещи, которые могут ему помочь. Его друзья и родственники помочь ему не могут, как уже писалось в другом месте. Сейчас мы прочитаем этот пасук, который пишется в другом месте, но у меня здесь, я не подумал, что мне может понадобиться, и не захватил. Думаю, что здесь нету сефер Дери Гашем под рукой Рамхаля, а может быть и есть, сейчас мне проверят. Если есть, то я зачитаю. Но я не уверен, мне кажется, что мы уже один раз делали такую попытку, и она оказалась безуспешной. Ну, давайте ему полминуты дадим для меня фору. Таки есть Дери Гашем, теперь осталось самое трудное – найти, спасибо большое. Теперь осталось только найти это место, о котором я говорю. Одну секунду. Момент, это было, по-моему, во второй главе, втором хелике, я имею в виду. А может быть, я и ошибаюсь. Вот, есть Рамхаль, который, это очень длинный хешбон, который расчет, который приводит Рамхаль в Дери Гашеме, он объясняет некое состояние человека в разных своих эпохах жизни, состояние человека в Алам Азе, состояние человека после смерти, состояние человека в Алам Аба. Объясняет, что Алам Аба – это есть конечная цель, к которой должен прийти человек, и, соответственно, все какие-то временные вещи, которые связаны с человеком, которые есть сегодня, очень часто человеку могут послать некие исурим, некоторые страдания, для того, чтобы ту или иную авейру, которую сделал он, или сделано в его поколении, или сделано в прошлом Гилгуле, или просто, чтобы устранить тот недостаток, который изначально произвел на свет Всевышний, когда творил этот мир, тот первый цимцум, который он сделал, человеку нужно пройти какие-то страдания. Но есть некое суммирование. Смотрят все вещи человека. Наверное, это не называется суммирование. Суммируются все позитивные, все негативные вещи человека. И после того, как они суммируются со знаком плюса, со знаком минус, мы сравниваем, чего больше. Причем количество и качество этих сравнений может быть известно только Творцу. Если человек поднимается над определенной планкой, то есть большая часть того, что он сделал, это мицвот и Тора, меньшая часть, которая это сделала, это Аверот и так далее, то в этом случае человек имеет право получить Алам Аба и доходит до Алам Аба, но ему надо искупить, сделать капору за все отрицательные вещи, сделанные им при жизни, и это искупление происходит в этом мире и в Гееноме. После того, как гейном плюс страдания этого мира убирает, я говорю про человека, который не сделал шуву, да, после того, как они убирают все, что неправильно сделал человек, после этого у человека он очищается, и все, что у него было сделано отрицательное, умножается на ноль, а все положительное остается, и это дает ему возможность получить удел в будущем мире. Это стандартная обычная ситуация. Теперь пишет Рамхаль некоторые вещи, которые надо понять, как совмещаются с тем, что пишет Гаон. Он пишет: «Амнам, однако, милват кользе, кроме того, что мы сказали, есть еще иньянахер, другая вещь, которая рождается из двух видов гангаги, двух видов управления мира, которые мы указали. Частное, человеческое и общее. Это то, что смотрит высшая мудрость на все, что было необходимо и правильно, чтобы было в этом мире. Для тикун амин, для того, чтобы было исправление того вида, из которого сделано собрание всего шлеймута, всей целостности, о которой мы говорили раньше, то есть человеческого вида. И увидела, что это будет приятно и правильно очень, чтобы был внутри их сил частично, одной части для того, чтобы воздействовать и помочь другой части, чтобы им стало лучше. То есть, что одна часть людей может сделать добро для другой части людей. Пируш, объяснение. Шилой хладе давар, чтобы не было, суд решил полностью только по отношению к тому, который по своей потенциальной физической и генетической области достиг сам по себе этого шлеймута, этой целостности, что только он получает награду в Олам Аба. И получится, что из тех, кто не может достигнуть и собраться в Олам Аба, будут также те, которые достигли своими действиями этого уровня, ше бьет лато баахер, не сами по себе, а только потому, что они зависят от других людей. Поэтому они получают схуд от другого человека. И может получить ганоу шлеймута, ганоу целостности, и войти в это правило и в часть людей, которые получают Олам Аба. Но подобный человек будет находиться не на такой высоком мадреге ступени, как человек, который достаивается Олам Аба за свои личные вещи. Те люди, которые не достигли цельного шлеймута и достигают Олам Аба не только за свои личные вещи, но в зависимости от других людей, от другой группы людей, которые могут, они от них зависят и получают совместную награду. Это будет мадрега нитла бахаверо, такая ступень, что я завишу от другого. Получается, что не будут отодвинуты от шлеймута полностью, а только те, которые не могут леганот бо, достигнуть и получить удовольствие от него, не только самостоятельно, но и со стороны того, от кого они подвешиваются, от кого они зависят. И получается посредством этого. Гацала мируба, очень сильное спасение, очень сильный успех. Ваирбу йотер, и будет больше увеличены те, которые на ним, те, которые достигнут той ганоу, того удовольствия Олам Аба, улам ганиганим меаним лахирим. Они будут меаним, каждый будет, не только лаанот, но будет леганот ахерим, будет давать ганоу для других. Вадайше элу и юга йотер гдалим, но те, которые дают другим и сами на ним, понятно, что они будут в этом собрании на значительно более высоком уровне. Вэмигурашим, они будут главами этого собрания. А срихим литлотба, а те, которые от них зависят, будут мешавадим абаем, будут зависеть от них и црихим лаем, и нуждаться в них. Таким образом, Рамхаль приводит здесь Дерих Хашем колоссальный хидуш. То есть, может, для кого-то это не хидуш, я не знаю, но так, лихойра. Это колоссальный хидуш, который говорит о том, что даже схар Алам Аба, даже награда в будущем мире, будет делиться, понятно, что это не две группы, я условно разделяю их на две группы, как разделил Рамхаль, будет делиться на две группы. Те, которые достигают самостоятельной награды, самостоятельного уровня шлеймута цельности, и они могут передать, от них будет зависеть еще какие-то другие люди, души, которые получат Олам Аба благодаря им. Понятно, что это будут разные уровни Олам Аба. Но это мы как бы и раньше не сомневались, что уровень, где будет находиться Раби Акива, будет не совсем тот уровень, который, может быть, кому-то из нас удастся достигнуть. Поэтому это меня не сильно расстраивает, что уровни будут разные, но здесь написано, что есть люди, которые достигнут Олам Аба только за собственные заслуги, и те, которые будут зависеть от других. Для чего я привел этот кусочек? Потому что мы только что читали пасук, который говорит Шломо а-Мелех, и объясняет Гаон Мивильна, что твои Торы и Маасим Товим – это то, что останется с тобой. Остальные люди не смогут тебе никак помочь после твоей смерти. Здесь же написано немножко другое. Рамхаль пишет о том, что это не совсем так. Если ты достиг определенного уровня, но этого уровня не полное достижение шлеймута, но уровень определенный, как это называется, палка, уровень, определенную палочку, ты уже поднялся выше этого уровня, было какое-то слово, планка, определенную планку ты уже достиг ее и перепрыгнул ее, и находишься выше этого, то этого будет достаточно, поскольку у тебя у самого есть определенный уровень, то этого будет достаточно, чтобы тебе прибавился уровень других людей, которые находятся выше тебя, и которые достигли полного шлеймута, чтобы они могли помочь тебе подняться на другой уровень. На первый взгляд, если не вникать глубоко, то здесь написано наоборот тому, что пишет Вильнинский Гаон. Вильнинский Гаон пишет, что ни твои деньги, ни твои связи, ни другие люди не смогут помочь тебе в день твоей смерти и после смерти. Ты уже будешь зависеть от себя и собственных дел. И я бы сказал, на первый взгляд, я говорю, я знаю, что это неверно, но я бы на первый взгляд сказал, что это махлокис, спор между Гаоном и Рамхалем относительно того, как будут разворачиваться события после смерти и будет ли какая-то связь между другими людьми с покойничком, о котором мы говорим, после того, как он умирает, и помогать ли ему будут только его добрые дела, мицвот и Тора, или все-таки он будет как-то связан, как пишет Рамхаль, с другими людьми, которые вышли на более высокий уровень. Так бы я говорил, если бы не было примерно в трех местах, я не буду сейчас зачитывать это, потому что я, честно говоря, не искал, а сейчас искать это займет какое-то время у меня. Но есть еще Гаон в книге Мишли, который говорит, что мы это с вами читали, и я думаю, что будем читать еще раз. Есть Гаон в нескольких местах, который говорит, что существует такое понятие, что цадик тоже должен спуститься в геном. То есть, есть Гаон не в Мишле, а в другом месте. Есть Гаон, который пишет, это Йотер Мифураш. Гаон в комментарии на Гейхалот Хашем, в комментарии Гаона сказано, что любой праведник, даже стопроцентный праведник, без малейшего изъяна, обязан будет побывать в геноме. Пройти через реку, которая называется Нагар-Динор, это определенный уровень генома, самый первый, который проходит. Но есть гемора в Хагиге, и в Зохаре это в нескольких местах упоминается, как я видел цитаты, я самого Зохара, может, и не видел, а может, видел, прям, по-моему, в Гехалот это и пишется, что праведник цадиким ор геном лошалетбаем, праведники Талмидей Хахомим, огонь генома не властвует над ним. Они будут находиться в таком состоянии, что для них не имеет значения гейном, они не будут обжигаться. И Гемора, в конце Геморы Хагига, последний амуд, Гемора говорит, что это учится кальвахомер мисаламандра. Кальвахомер из животного, которое называется саламандра, которое появляется, я не думаю, что в современном мире это животное очень популярное, я не в курсе, но это животное, которое появляется в огне, который горит не потухая, не гас, без того, чтобы его потушили, 70 лет подряд, не меньше. После этого появляется некое самозарождающееся в огне животное по имени саламандра, про которое написано, что поскольку оно зародилось из огня, то оно не, огонь на него не действует, оно не обжигается, и из его крови можно приготовить хорошее лекарство против ожогов. Это гемора. И гемора говорит, каль вахомер талмидей хахомим. Тем более талмидей хахомим, мудрецы Торы, которые сами называются огнем. Поскольку в них находится Тора, а Тора называется огнем, то они тоже называются огнем, поэтому огонь геном на них не будет действовать. Говорит Гаон Мивильна, отсюда мы видим, что даже талмидей хахомим, даже цадиким гморим должны будут оказаться в геноме. И Гаон в двух-трех местах, которые я помню, Гаон не объясняет зачем. Есть одно место, которое мы с вами учили, я не помню, в какой главе книги Мишли это было, а искать сейчас это займет несколько минут, я не буду, где Гаон объясняет, для чего цадик должен попасть в геном. Потому что ему дается возможность вытащить оттуда человека, который сам находится на таком уровне, что ему недостаточно его скует, заслуг, чтобы выйти из генома. Но ему достаточно скует, чтобы он мог быть в геноме столько времени, сколько необходимо, пока праведник не, он не станет талуй бацадик, он не станет подвешенным, зависит от праведника, и праведник его не вытащит из генома. Поэтому мы видим, что несмотря на то, что здесь Гаон говорит, что тебе не надо полагаться на своих друзей, братьев, родственников, деньги, потому что они не могут вытащить тебя из генома, а все, что может сделать после смерти, помочь, это только твои маасим тавим, твои хорошие поступки, мицвот и Тора. Но после определенного количества Тора и мицвот, которые входят в человека, может оказаться, что несмотря на то, что он в принципе должен быть на те лацат схут, а не лацат хава, склоняться со стороны заслуг, стороне заслуг, а не наказаний, тем не менее может оказаться, что он будет зависеть от какого-то праведника, который по своему уровню может не только не должен попасть в геном, но может вытащить другого из генома. И, как объясняет Рамхаль еще сильнее, что даже от этого праведника будет зависеть, что за его заслуги он попадет в Алам Аба, не на том уровне, на котором он пройти мог без этого. Но здесь нет противоречия. Гаон говорит о том, что полностью без Торы и Маасим Товим никакой цадик никто не может помочь. Есть очень определенный уровень, где можно попасть в Алам Аба и выйти из генома благодаря заслугам праведника, и от него может что-то зависеть. Но только после того, как ты подвесил себя о Тору и Мицвот, к твоей Торе и Мицвот могут, надо понять, как это работает, это очень интересная система того, как это может сработать, но мы некая система арывута даже на этом уровне, гарантов даже на этом уровне. Но тем не менее, в нормальной, стандартной ситуации только Тора и Маасим Товим могут помочь человеку. Не деньги, которые являются столь ценными в этом мире, и не связи, которые у него есть. Связи, которые могут образоваться для того, чтобы получить Алам Аба, это не те кровим, не те братья, о которых здесь говорится. Поэтому стиры, противоречия нету, но поскольку это такой интересный момент такой, то я решил, что имеет смысл его коснуться. Эту мысль, которую мы сейчас учим относительно того, что у человека есть три близких к нему, и только один из них, а именно Тора и Маасим Товим, могут ему помочь во время смерти и во время несчастья, эту идею Шломо Амелех проводит не первый раз, а минимум третий раз, может больше, я не помню. В 17-м пасуке, 17-й главе, Шломо Амелех говорит... Момент. «Бехоль эт агев гара, ве ах лыцара и валат». «Во всякое время ты должен любить ра, реа, твоего ближнего, а брат для беды был, будет рожден». Объясняет Гаон, что имеется в виду. «Наши мудрецы даршим», говорит Гаон. В Пиркей Раби Элиэзер, это цитата из Пиркей Раби Элиэзер, который здесь у нас в нашем псуке тоже Гаон приводил, что есть трое, которые любимы человеку при его жизни. Это Банав, его сыновья, Бней Бейтоева домощадцы, это одна группа, вторая группа – это его деньги, и третья – Маасим Товим. Это хорошее действие, которое он делает. Мамано Агавав и Гмилут Хасодим, его деньги – его имущество, его любимые и гмилут хасадим. Это оказание добра ближним. Шнаим решаним, первые двое, эйнам и тобет мимдут. Они не постоянно вместе с ними. Эла, но они приходят к нему лфиша, иногда да, иногда нет, но только в Алам Азе. Векольщикен, и тем более, лалам абаши лоия клалито, никого с ним не будет, говорит Гаон, из этих близких и его имущества. Ах, но Галах лифанейха циткейха, перед тобой будет идти твоя праведность. Это то, что сказано здесь. Тамит таагев гареа гейхат. Ты должен постоянно любить только одного своего ближнего. Не те, которые находятся вокруг тебя и не свое имущество. Потому что есть кто-то, кто с тобой находится тамит, постоянно. Это не деньги и не близкие тебе. И еще. В ахла сара и валет, брат родится, будет рожден для беды. К шаба цара али адам, когда к человеку приходит беда, хас вышел он баалам азе, не дай бог, чтобы это было в этом мире. оба Аламаба, или у него начинается проблема Аламаба, ло и лошны агубим, не помогут ему двое любящих первых, как сказано, ах ло паде и вде иш, ло и тен логим капара. Это пасук, где этот пасук находится в Псалмах, что брат не сможет тебя выкупить, и человек не сможет дать Всевышнему капору деньгами. Но гмилут хасодим, совершение добра, которое ты делаешь своими деньгами, ах, лыцара и валет. Вот этот брат, который будет рожден для цары, для несчастья. То есть в тот момент, когда к человеку приходит несчастье, его помощь или смерть, его помощь – это гмилут хасодим, оказание добра другим людям. Это то, что может его немножко вытащить из состояния, где он находится. Это, в общем, на ту же самую тему, говорит пасук, но я сказал, что здесь есть Рамхаль, я указал, и Агро в другом месте, для того, чтобы немножко увидеть общую картину. Но общий совет Шлома Амелаха, понятно, что не меняется. И не те друзья, с которыми ты будешь в идеальными отношениями, и не твои родственники, это те, которые смогут вытащить тебя из генома, за исключением, может быть, сыновей, что совершенно другая история. Потому что известно, что сын своими хорошими поступками, поскольку он является продолжением папы, сын называется нога папы, туда, куда идет нога, туда идет папа. Поэтому папа, мама после смерти, его дети могут продолжать его действия, своими аверот углубить геном, своими мисвот уменьшить температуру и помочь вылезти оттуда. Кроме того, иньяна цадика, о котором я говорю, вот эта вот часть продолжения той торы и мисвос, которую ты даешь детям, их торы и мисвос, они являются как бы твоей торой, поэтому они, да, могут оказать влияние. Но в остальных ситуациях у нас есть еще одно место Дерех Ашем, и еще два или три места Гаона, которые я указал, где мы видим, что, тем не менее, даже в грядущем мире, даже после смерти, есть некая связь между евреями, и это одна из хасидим, которую сделал Всевышний, потому что он увидел, что это на-а ла-алам, это удобно и правильно для мира, и сделал вот такую вот связь между душами, которые существуют еще на одном уровне. Но, тем не менее, Гаон призывает нас, говорит, что это и есть пшат Шлома Амелаха, для того, чтобы человек понимал, что в мире Алам Аба и в мире после смерти Ган Эден и Гейном определяющим является Маасим Тавим, хорошие действия человека, а не то, что у него есть в этом мире, что ему так близко и нравится, то есть деньги и связи. Окей, я думаю, что мы можем двинуться к следующему пасуку. Этот пасук занял, в общем, довольно много времени, но мне кажется, что это было правильно на нем остановиться. Пасук номер 11 говорит. Да, я забыл, что по приказу сверху я должен начинать с русского языка. Друга твоего, слиха, будь мудр, сын мой, и порадуй сердце мое, а я дам отпор по носителю своему. Прочитали дословно, теперь попробуем как бы немножко на лашон ха-кодеш и внутрь. Хахам бни, мудрей сын мой, в самах либе, и будет радоваться мое сердце. Вешева хорпи давар, и отвечу я хорпи своему стыду какую-то вещь. Это дословный перевод. Мальбим объясняет, мудрей сын мой, и радуется будет сердце мое. Имеется в виду, также если до сих пор Локи Балта Хахей Хохма, ты не получил, не принял законы мудрости, то теперь, сын мой, мудрей с этого времени, и будет радоваться мое сердце, потому что до сих пор Ами Харфима Ти Аль-Едеха, надо мной немножечко посмеивались, подиздевались, хурпа, это стыд, наверное, да, пристыжали меня из-за тебя. Как сказали наши мудрецы, Арурзе, то есть говорят, Арур проклят тот, который этого родил. Арур Шизе Гадаль, проклят тот, кто этого вырастил. Но сейчас я смогу ответить, Хурпи Давар, на эту стыд, у меня будет что ответить. Если ты будешь мудреть, имеется в виду, понятно, что не мудрость начертательной геометрии, имеется в виду мудрость Торы, жизни и Хохмат, который дает Всевышний, то если ты ей наполнишься, то у меня появится ответ тем, кто меня вот так вот оскорблял и ругал. В общем, Гаон здесь тоже очень короткий. Основное будет в следующем пасуке, так я предполагаю, что может быть через один. Но этот пасук говорит: «Хахам бни весамах либи, ашива херпи давар». То, что ты будешь мудреть, будет радовать мое сердце. И также я смогу ответить тем, кто меня стыдил, тем, которые были махрифим оти, шелое дата, тем, кто были, стыдили меня за то, что ты не знал мудрости. Теперь я отвечу им, когда ты поумнеешь. Это пшада пашут, простой смысл пасука, то есть машаль. Нимшаль, что нам хотят сказать? Векен баалам аба, и то же самое в грядущем мире. Будет радоваться мое сердце в Ганедане, и сумею я ответить тем, кто стыдили меня словами. А именно в воротах. Что значит в воротах, мы сейчас поговорим. Как сказано, кихицим беят гибор, как стрелы в руке у силача, так же бни, так же сын мой, ганарим юноши, лоев уши не будут приводить к стыду, потому что и добру это и вим бешаар, потому что они будут говорить с врагами в воротах. Это цитата, которую я привел, цитата из Псалма, и пшада пашут, простое объяснение, что они будут хорошо участвовать в сражениях, хорошо кидать дротики и стрелять из снайперского лука прямо в глаз противнику, чтобы не испортить шкурки. А то, о чем говорит Гаон, это шаар, ворота. Это всегда место суда. Каждый раз, когда обсуждается, называется где-то в Торе шаар, то всегда говорится о том или ином моменте, связанном с судом. Например, и сел Лот в воротах, и встретили в воротах города. Ворота города, объясняет Раши, это Бейздин, место суда. Лот стал судьей, и в этот момент к нему пришли ангелы. И так каждый раз, когда употребляется в Нахе, в Танахе, слово шаар, это имеет какое-то отношение к суду. Почему суд называется шаар? Шаар – это ворота, вход, переход из одного места в другой. И у нас есть процесс суда решения со стороны Бейздин Шельмала, Верхнего суда, Всевышнего. Достоин человек или недостоин? Может он пройти туда, куда он идет, или не может? Внутри понимания обычных ворот города, понятно, что это решает не Всевышний, то есть решает Всевышний, но келим, инструменты для решения этого вопроса, это человек, который стоит, билетер, который стоит у двери и смотрит, есть ли у него билетик в кино, чтобы зайти или нету билетика, пропускать его или не пропускать. Он осуществляет процесс суда, который в данном случае выражается в том, можно пойти посмотреть кино или нельзя. Я просто вспомнил кинотеатр. Понятно, что это то же самое в музее и в любой другой вещи. Но тот музей, о котором нам сейчас рассказывают, то кино, которое нам планируют показать, ворота, о которых говорит сейчас Гаон Мивильна, что я не буду стыдиться тебя, когда ты будешь находиться в воротах, и будет мне что ответить в воротах, о которых говорится, если ты, сын, поумнеешь, то это ворота, это вход в кинотеатр, который называется «Алам Аба», в грядущий мир. Когда я окажусь в воротах, им будут решать, пропускать меня или нет в грядущий мир, есть у меня удел в будущем мире или нет, то, сын мой, если ты поумнеешь, я не буду стыдиться в этих воротах, и мне будет что ответить. В Бейздине Шельмала, в Верхнем суде. Этот комментарий, который я сейчас зачитал, его приводят ученики Вильнюсского Гаона, чтобы объяснить, что имел в виду Гаон, это дословно цитата из Зогара. И, ну, только переводенный с арамейского на русский. Вот, когда душа переходит, я сейчас привожу эту цитату, ну, я не знаю, приводить ее на арамейском, лучше я сразу по-русски. В тот момент, когда душа переходит из этого мира, то ее судят даяним, судьи, дезимнин камой, который находится перед ней. И она находится перед этим судом от лоегиль ледухты и бешаар гагу. До тех пор, пока ее не проведет вместо этого ворота, ворота, которые ведут туда, ворота, которые ведут в Ганеден. Гаон просто привел эту гемору, немножко ее откорректировал для того, чтобы это был более простой язык, не язык Зогара с некоторыми аллегориями, а язык более подходящий для нас с вами. Но, в принципе, он сказал только одно, что в тот момент, когда человек судится, попадает он в Ганеден или нет, или в Алам Аба или нет. Вопрос Алам Аба, это на самом деле седьмое тысячелетие и дальше. Это не день смерти. Но иногда, когда говорят про какие-то там вот события Ганедана и Генома, используют язык Алам-Аба, поскольку это для нас, которые здесь находятся, это что-то будущее, это мир, в котором мы оказываемся будущим. Поэтому иногда могут использовать Алам-Аба по отношению к Ганедану, как здесь объясняет Гаон, что это используется именно этот термин для того, чтобы человеку сказали, что именно в воротах я не буду стесняться, и мне будет что ответить. И свой комментарий Гаон базирует на этом Зогаре, и в качестве раи объяснения, я не знаю, может, это сам Зогар привел, я не в курсе, но в качестве раи этого комментария, доказательства этому Зогару, он приводит пасук из Тгилим, что как дротики и стрелы в руки сильных, так же мой сын у юноши не будут стыдиться, потому что им будет что говорить против своих врагов, против Ецергоры, в воротах, то есть в воротах суда, для того, чтобы было решение, получает человек Ганедан или не получает. И этот, сын мой, ты можешь сейчас решить. Поэтому совет, который дает Шлома Амелах, понятно, что сын – это не только ребенок Шлома и не только ребенок Агро, это мы с вами тоже, потому что эта книга написана для всех. И поэтому возможность помудрить и соединиться с мудростью Торы – это то, что даст возможность нашим отцам, в том числе праотцам и просто родителям, и, честно говоря, нам тоже, не очень стыдиться, находясь в воротах Ганедана, Гейнома, когда будет решать, попадем мы туда или не попадем мы туда. Это такой существенный момент этого суда, о котором идет речь. Получается, что мы видим, что пока все псуким, которые мы успели пройти сегодня, они в общем и целом касаются одной и той же темы. Следующий пасук, пасук номер 12. Давайте посмотрим, Гахи Бамай Аскинан, чем он занимается. Пасук говорит, разумный видит зло и укрывается, глупые преступают и наказываются. Это, по мнению Мальбима, это совсем... А, извините, я забыл, что кроме русского языка существует у нас Лашон Акодыш. Говорит Шлома Амелах, арум раа раа ванистар. Умный, мудрый, хитрый, он увидит зло и прячется. Тетаим, такие не очень умные, немножко глуповатые, они авру приступают в энаншу и получают наказание. Мальбим практически объединяет эти два пасука. Прошлый этот пасук и говорит, что у нас было сказано, что у меня будет радоваться сердце от того, что ты будешь умнеть, сын мой. И тебе будет, что сказать в воротах. Мудрый человек, он увидит зло и скроется от него. Уже объяснено в 22 главе, что это речь идет о зле, связанном со временем. Здесь же нам говорится, внутри Нимшаля, внутри примера, для того, чтобы сказать о зле, которое есть не временное зло, а зло, которое находится в душе у человека. Человек умный и хитрый, он увидит то наказание, которое в будущем должно постигнуть человека за то, что он оставляет мудрость Творца. И это относится к тому, что написано раньше. «Умней, мой сын, принимай мудрость, мой сын». И он увидит ахирит давар, он видит с самого начала то, что будет в конце. То есть, если он не будет умнеть, а будет продолжать находиться в первозданном состоянии полного идиота, то что с ним будет происходить? И он не будет, человек, который видит конец в начале, он с самого начала постарается не быть, как вот эти люди, которые называются птаим, люди, которые легко соблазняемые, глупенькие, которых легко соблазнить, которые могут легко пойти на уступку Ецергоры. Этот человек будет набирать мудрость, которая мудрость Торы, которая является единственным лекарством, которое способно работать против Ецергоры. Как сказано в Геморе Кедушин, создал я Ецергору и создал я Тору, которая является тавлином, которая является лекарством против него. Вот, поэтому умней, сын мой, потому что твой ум поможет тебе ответить на то, что происходит в воротах. И человек, который хитроумный, он будет с самого начала видеть, что происходит в конце, и постарается поумнеть, но человек, который такой питаим, которого легко соблазнить, потому что мудрость его оставляет желать лучшего, то этот человек, он споткнется и сделает авейру, будет жить через авейрот. Это то, что нам сказал Мальбим. На этот раз он сделал нам уже не только машаль, но показал нам нимшаль, который он хочет раскрыть этим пасуком. Гаон Мивильна говорит, арум раэра а мистар, то есть человек, который арум, хитроумный, он видит зло, которое скрыто. Пируш, объяснение. Арум – это тот человек, который видит то, что в конце, точно так же, как Мальбим. Он видит конец. Как мы уже обсуждали в другом месте, я коснусь этого другого места, и он, роэ умивин, он видит и понимает, а филу раани стерет, даже то зло, которое скрыто. Умастирет отсмо мимену михамадзе, и он скрывает себя от нее из-за этого. Но человек, который питаим, то есть люди, которые не понимают, что их ждет в конце, они, авру, бадаварзе, они легко приступают к те вещи, о которых мы говорим. Убалы им ацара, и к ним приходит несчастье. После этого они получают онош, наказываются. Также за само несчастье, которое к ним пришло. То есть, к людям приходит несчастье, из-за которого они потом делают какую-то авейру. Наказание они получают не только за авейру, которую они сделали, из-за несчастья, где они были почти анусим, но они получают наказание из-за само несчастье, которое к ним пришло, потому что они не хранили себя, не охраняли себя от этого несчастья, поскольку они должны были выучить, что хочет Тора и Мицвот от нас, и каким образом Всевышний нам сказал, что мы можем охранять себя, и сделать так, чтобы этого несчастья не было. Поэтому если люди этого не сделали, из-за этого пришло несчастье, а из-за этого произошли какие-то аверот, то они получают наказание и за аверот, и за несчастье, которое они сделали, потому что им нужно было остерегаться от того несчастья, о котором идет речь. Немножко на эту тему мы учили, я не уверен, что это 100% на эту тему, но давайте заглянем. Мне кажется, что это очень похоже. Давно это было, где-то так, не знаю даже когда. В 14 главе Шлома Амелах говорил, один момент. Пасук номер 8, 14 главе говорят, «Хохма тарум евин дарко». Мудрость Арума, человека, который Арум, хитроумный, она понимает свой путь. Вейвелит ксилим, а глупость глупцов – мирма. Это такая ложь, которая ведет таким к самообману. Объясняет Гаон Мивильна, что человек должен постоянно быть Арум Баира. Он постоянно должен исхитряться в страхе перед Всевышним. В Хулине, в Геморе Хулине, употреблено выражение «Арумим Бедат». Они должны быть хитроумны в своем дате. К Моше Амар Нолмала, как мы говорили, «Кинаха жу арум миколь хайот». В Торе написано, что змей, который обращался к Хаве, он был самый арум из всех животных, самый хитрый из всех животных, которые апнея дома, которые населяли землю. У Мисавев камасивувим у Петуим, и он сделал несколько кругов, несколько вот таких вот подходов, и Петуим, Пит или Фатот, это как? Соблазнений, спасибо, до того, что их шиль Эдга Адам, до того, как он не привел человека, как шалек, к тому, что он споткнулся и ел от дерева. Цариха Адам льет арум, так же, как Нахаш арум, Нахаш это Ецер Гора, да? Так же, как Нахаш, он очень арум, так же человек должен быть арум, хитрый. Он должен понять арумито, он должен понять мудрость и хитро, вот я не знаю, как это назвать, хитрообманность этого Нахаша, он должен это уметь понимать, чтобы лейзаэр минать его, чтобы быть осторожным и не знать его природу и быть аккуратным этой природой, этой хитрости. Шейхоллава мизела эдэавэйра. Потому что он должен с самого начала видеть, что какая-то хитрость змея, которая приходит, может привести к авэйре. Змея – это яцергора, да, мы договорились. Вэзэу икар вэтахлис шель хохма шель арум. И это является целью мудрости и вот такой хитрости, человек, которого зовут Арум. И это то, что здесь сказано, хохмат Арум, мудрость Арума, для того, чтобы понять дерех, путь и природу Ецер Горы, для того, чтобы лизагер мимену, для того, чтобы быть аккуратным и не прийти ни к какому греху вообще. Выявляет ксилим, есть обратная мудрость мудреца, есть глупость ксиля, которая тоже называется глупец. глупость глупца. Я понимаю, что масло масляное, просто я не могу подобрать слова на русском. На иврите это два слова. Ивелет и ксиль. И мальбим целый магалах строит. В чем разница между этими двумя понятиями? Один, который стам глупый, просто не понимает. А другой, который в принципе понимает Тору. И в состоянии понять, что можно, что нельзя. Но его Ецергора настолько хочет какой-то авейры, что он оступает Ецергора и начинает рождать сфикот, сомнения в том, что до этого ему было ясно. Но на русском это все равно будет звучать как хитрость умного и глупость глупца. Ничего я не могу придумать лучших слов. Но ксилим – это те люди, которые не знают, у них не хватает знаний. Поэтому они делают так, как при глупости их захотело тут же. И не хотят, и не в состоянии понять, к чему это может привести. И это происходит, Михамат, из-за того, что Мираме Отам Гаецергора. Их обманывает хитрая Ецергора, которая есть у человека. Вэмасим Кевлатам. И они делают по глупости то, что им посоветовал Ецер. Это первый пируш, который дал Гаон на этот пасук. Второй. Иблат ксилим мирма, что глупость ксилим, это вот этот вот мирма, обман, имеется в виду. Недостаточно, что они делают в соответствии своей глупости, но они пытаются обмануть других и привести других, чтобы они делали так же. Мы это когда-то обсуждали, мы это, по сути, учили, но давно это было, что человек, который делает какую-то авейру, потому что он не может выдержать испытания, ему до зарезу нужно, чтобы другой человек был такой же, как он. Потому что если он окажется таким один, а рядом с ним праведник, ему это мешает. Поэтому он уговаривает других своей ложью. И на самом деле первый пример этого, понятно, что немножко в другом разрезе, я не называю их глупыми и так далее, но первый пример, что Хава поела от дерева и дала Адаму, чтобы он тоже поел. В Икольшикен тем более, что они, эти люди, я сейчас от Хавы и Адама ушел, не видят возможности исправить свои пути. Поэтому здесь сказано «ксилим». «Ксилим» — это множественное число. То есть тот, которого его глупость привела к авейре, и тот, который теперь пытается обмануть остальных ксилим, которые вокруг него, что тот, кто он ксиль, его действие и велет, это мерзость, он обманывает товарища, чтобы тот стал таким же, как он. Это пасук, который говорит примерно на ту же тему, что мы сейчас говорим. Пасук, который говорит, что умный человек, мудрый, хитрый, имеется в виду Талмид Хохам, праведник, он видит зло, которое скрыто. Он видит, к чему начальный поступок может привести. Соф Маасеба Махшават Хила, как мы поем в Лехадуди каждый шаббат. Конец замысла, конец действия в начальном замысле. Но мы это поем про Гакодыш Баругу, который придумал шаббат, который был изначально придуман как конечная цель. Но с него началась вся Махшава Всевышнего. Ровно то же самое Зело Мадзен, одно напротив другого, но ровно то же самое. Происходит Саверот. Когда к человеку приходит какая-то мысль Авейра от Ецергора, у него есть тахлис, есть цель. Человек, который умный, он может рассчитать эту цель и понять, к чему это приведет, и сказать «стоп, машина». Человек, который этого не может сделать, он называется Питаим. Питаим – это такие вот люди, легко соблазняемые. Это те люди, которые не понимают, что их ждет в конце, поэтому они делают с самого начала Авейру, как только к ним приходит Ецергора, тогда к ним приходит Цара. А цара влечет несчастье, влечет то, что потом им дают оныш. И оныш, наказание, это авейра, которая есть из-за цары. Она двойная. Из-за того, что они привели себя к царе, не подумав о том, что ждет в самом начале. Вот такие вот дела. Я не знаю, будет ли этот пример очень уместным, может быть, совсем неправильным. Но я, тем не менее, приведу, потому что какой-то демион, какое-то подобие есть. Я, когда начинали мы делать шоу, вы знаете, что было начало 80-х, и в это время в Умань, на могилу к Раби Нахмана из Браслова, приехать было нельзя никак, никому не пускали, Советский Союз за этим следил. Они довольно быстро поняли, что это дает им какие-то деньги, и начали пускать. Но изначально туда поехать было невозможно. И вот в начале 80-х, совсем в начале, может быть, в 80-м году, я это по рассказу знаю, я этих людей не видел. Был какой-то человек, который решил, что поскольку Рав Нахман сказал, что надо быть на могиле Раби Нахмана в Рож ха-Шана, то это Кодеш Гдашим, это самое главное в жизни, и он поедет. У него было какое-то там гражданство не израильское, кроме израильского, поэтому он мог попробовать приехать. Туда не особо пускали иностранцев, если говорить прямо, особо не пускали туда иностранцев в тот момент. Но он решил переодеться таким образом, чтобы его никак не заподозрили в принадлежности минимальной, к религиозной части населения нашей планеты, соблюдающей Тору и заповедь, рваные джинсы, какая-то там кепка, которая больше похожа на не знаю что, чем на головной убор, соответственно, футболка, никаких цицит и так далее, и так далее. И вот он поехал туда, решив, что поскольку Рабби Нахман сказал, что там надо быть, то все будет в порядке, я Рош ха-Шана проведу с Рабби Нахманом. Какой-то человек, который был, судя по всему, Талмид Хохам, вот второго человека я знаю, узнав, что он туда едет из Иерусалима, спросил, ну, миньяна у тебя не будет, я понимаю. Ты будешь там в полном одиночестве в Рош ха-Шана. Окей. А что ты планируешь сделать с шафаром? Ты возьмешь с собой шафар, тебя сразу вычислят. А религиозного еврея туда не пустят ни под каким видом. Он твердо сказал, что шафар я брать не буду, а Акодыш Баругу сделает так, чтобы у меня там оказался шафар. Вот. И я не знаю конца истории, я знаю только начало истории. Может быть, его отговорили, я не знаю. Но вот такая вот идея у человека была. Он вводит себя в состояние, когда он будет анус. Когда он туда приедет, и шафара не будет. И тогда он анус, он не смог выполнить мицву Деорайса, мицву из Торы, трубление в шафар. Человек обычно, когда он анус, когда ему он анус, он не может, у него нету шафара. Человек, его посадили в тюрьму, не знаю за что, что он не виноват, и он оказался в месте, где нету шафара. Легко представить такую ситуацию. Он не несет наказание за то, что он бетель, мицва асе, аннулировал мицва, делает рубление шафара Рош ха-Шана. Но человек, который специально едет в место, в котором он знает, что шафара не будет, с идеей того, что Акодыш Бару мне поможет, у меня есть бетахон Гошема, я уверен, что мне пошлют шафар с небес, то и потом шафар вдруг не посылается, этот человек отвечает за тот онус, с которым с ним случился. Шломо Амелех говорит, что человек, который сделал так, не просчитав изначально, не увидев следующего хода, это двухходовая комбинация, просчитать которой не надо быть семи пядей во лбу. Человек Арум, он считает 30-ходовую комбинацию, если хорошо играет в шахматы. Человек, который не семи пядей во лбу, соответственно, семиходовку он не может посчитать, но двухходовую комбинацию «я еду, шафара нету», он может посчитать. Так вот, за это говорит Гагро, что здесь написано, что после этого он получает онош и за ту цару, и за то несчастье, в которое он сам себя ввел. Поскольку человек, который потаим, легко идет на соблазн Ецер Гора, а мы договаривались, что Ецер Гора никогда не приходит, пойдем сделаем Авейру. Ецер Гора приходит к человеку на том уровне, на котором человек может ошибиться и может соблазниться. То есть она к нему приходит в какой-то одежде мицвы, которая может быть. Может быть, если он подумает, он поймет, что он теряет и что он приобретает. И Шломо Амелех говорит ему, ты должен сделать расчет. Человек умный и хитрый знает, как ведет себя Ецер Гора, и ты должен увидеть, что вырастает из твоего действия, которое ты сейчас делаешь, взвесить за и против и решить, нужно это и правильно это делать или нет. Если же он это не делает, и к нему приходит беда, то поскольку он был в состоянии сделать этот расчет, и этот расчет простой, то ты будешь нести за это наказание не как анус, не человек, который лишился чего-то, бонус, а как человек, который лишился по пшие. Пшие – это небрежность, которая приравнивается к мезиду, к специальной авере. Это то, что нам сказал сейчас Песок Йуд-Бейт Шломо Амелех. Я думаю, что я не буду продолжать следующий пасук за две минуты, потому что следующие два пасука, они действительно очень длинные. Честно говоря, я планировал еще два пасука пройти, но вот так карта легла. Поэтому спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго.